Мы продолжаем наше размышление над книгой Даниила, первые 6 стихов, 5 главы, из 25 по 31 стихи. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, и женам его, и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь, и вельможи его, и жены его, и наложницы его. Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресел его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное, объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вот что начертано: «Мене-мене текел упарсин». И вот значение слов «мене». «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Аминь. Сегодня вечером заканчивается празднование очередного Господнего праздника под названием «Праздник труб» Рош-Ашана, начало Нового года. По еврейскому календарю, или это лунный календарь, мы вступаем в 5784 год от сотворения мира. Есть юлианский календарь, по которому мы тоже ориентируемся, григорианский, говорят о том, что мы живем именно уже в 2023 году от Рождества Христова, то именно лунный календарь, он имеет свою особенность. И что удивительно, хотелось бы отметить, что Писание говорит, что Бог установил 7 праздников. И вот эти 7 праздников христианство первые 4, почти 4 века отмечало. А с приходом императора Константина, когда христианство стало официальной религией Римской империи, почему-то постепенно церковь отошла от празднования. Да, Павел пишет в послании к Колоссянам, что никто нас не осуждает за праздник или питье, или субботу. Он даже так отмечает, что именно это тень будущего. И вот когда если вникать в эти праздники, то праздник труб, который отмечался вот эти 2 дня, он имеет будущее в том, что указывает на второе пришествие Христа. И мы, новозаветная церковь, с вами знаем, что именно суды труб – будут служить вот этим признаком или проявлением понимания церкви, что Господь грядет и ее восхищение приближается. Поэтому сегодня заканчивается один из 3 осенних праздников – праздник труб. За ним через неделю следует праздник Суккот, вернее, не праздник Суккот, а день искупления – Йом-Кипур, когда евреи будут праздновать и отмечать, будут находиться в посте, и этот день они называют Днем Искупления. А за ним уже идет праздник, который будет отмечаться в Тысячелетнем Царстве. Но это особые такие, знаете, мы хотелось бы просто отметить, это сегодня вызывает некую такую, знаете, реакцию духовную на события, происходящие в Израиле в лице празднования этих трех праздников. Итак, мы продолжаем наше размышление над книгой Даниила, 5 глава. Мы уже говорили с вами, что главной темой этой книги является то, что Бог изменяет времена и лета в истории рода человеческого. И особенно подчеркнуто это во второй главе этой книги с 20 по 22 стихи. Второй темой этой книги Даниила является проявление Божьего полновластия через совершение чудес. И вот история говорит, что времена Даниила относятся к одной из шести библейских эпох, когда чудеса были главным средством исполнения Божьего предназначения и предопределения. Еще хотелось бы здесь отметить и подчеркнуть, что первый век христианства, когда мы читаем с вами книгу «Деяния святых апостолов», нам тоже очень часто указывает на чудеса, которые Бог совершал через апостолов и учеников апостолов. Апостол Павел об этом подчеркивает, и как Бог давал эти дары. Даже сказано, что тень проходящего Петра, она исцеляла больных людей. И если изучать историю церкви, последующую историю, то можно сказать, что чудеса в основном сошли на нет. Мы сегодня не видим чудес, мы не испытываем чудеса, хотя есть некоторые христианские конфессии, которые концентрируют свое духовное внимание на чудесах. Чудеса никогда не... Они привлекали человека к Богу, но чудеса никогда надолго не задерживали у ног Христа. И мы знаем с вами, что Христос однажды даже сказал, что вы пришли ко мне, потому что ели и насытились. То есть, когда он насытил там из нескольких хлебов 5000 человек. Это чудо. Но сегодня самое великое чудо – это рождение свыше. Осознание себя грешником и принятие Иисуса Христа как своего личного спасителя. Чудо, которое происходит внутри человека – и оно незаметно внешне, но в процессе духовной жизни оно может подтвердиться и проявиться. Человек изменяется. Человек был мертв внутренне, но ожил. Его смыслом жизни становится Христос. Поэтому описанные чудеса в книге пророка Даниила, они творимы были Богом, который обладает и сегодня вечным господством. Именно в лишь в малой степени они отражают чудеса всевластия Божие. Всевластие Божие, братья и сестры. Еще хотелось бы еще раз подчеркнуться, вернуться к мысли. Мы были некогда грешниками, и каким-то удивительным образом это чудо случилось с нами, что мы, ища Господа, вдруг осознали себя грешником. И вот это сегодня великое чудо. Да, чудеса сегодня совершаются, но очень в малой степени. И они будут совершаться при знамении Иисуса Христа на небе. Оно будет совершаться, когда будут совершаться суды труп на основании книги Откровения. Но 9 глава говорит о том, что чудеса, они многих людей все равно оставят равнодушными. Человек найдет себе, как бы, знаете, оправдание тому, что случилось. Хотелось бы отметить, что великое чудо посетило отца Валтасара Навуходоносора, когда он был 7 лет, уподобился животному, ел траву, как ослы, и ногти его, они, как написано, как у зверей были, то есть настолько они были длинными, но по окончании вот этого чуда его... наказание, через которое он смирился, это тоже было чудом. И вот когда эти дни окончились, его такого, знаете, смирения, вот написано 31 стих и 32 стих 4 главы. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. То есть этот великий царь Навуходоносор смирился пред Богом и осознал, что ничего не значит человек, живущий на земле. И можем ли мы противиться руке Божьей и сказать, что ты сделал? Описание событий 5 главы открывает нам, что пришло время окончания всемогущественного Вавилонского царства. Это царство где-то просуществовало 70-80 лет. Территориально оно находилось на сегодняшнем современном государстве Ирак. До сих пор есть эти остовы того древнейшего города Вавилон. Это было чудо того времени. Это вообще было что-то такое необъяснимое вот этой красоты, как Иерусалимский храм, которому не было сравнения со всеми храмами того периода времени. Но это где-то был конец VI века до нашей эры. Но вот пришло это время, и 5 глава повествует нам, как это происходило окончание этого всемогущества Вавилонского царства. Бог определил предел. Бог определяет пределы всем живущим на земле. Он дал нам 70-80 лет земной жизни при большей крепости, чтобы мы искали Его. Он определил пределы нашего обитания, как и пределы любой государственной системы. Мы сегодня с вами уже вступили в новую мировую систему. Она только начинает приобретать некие такие начертания. Так вот, эта новая мировая система в свое время отдаст свою власть Антихристу, так и написано в книге Откровения. Но это отдельная тема. Мы сегодня говорим, что Бог определил конец Вавилонскому царству. История говорит, что Балтасар знал, что армия медийцев и персов расположилась у стен города. Но он настолько был уверен в могуществе, не возможности завоевать город, что пренебрег всеми рекомендациями своих военачальников. И более всего, он был равнодушен к информации, которую Бог сообщил его отцу в свое время. Во второй главе этот сон Навуходоносора о будущности после его смерти, о будущности вообще всей мировой системы вплоть до начала тысячелетнего царства. Можете почитать эти мысли во второй главе. И мы вот размышляя видим, что, по всей видимости, у Балтасара была ложная самоуверенность. И она была, на самом деле была. Потому что доступ к этому городу чисто вот так, с военной точки зрения того периода, как говорят историки, был невозможен. Но Бог сделал чудо. Воины медийцев и персов отвели реку Евфрат в другую сторону, и она осушила и дала возможность войти в город без каких-либо таких серьезных военных действий. Вавилон не был в окружении, не находился в осаде, как другие города из истории тех времен. Это тоже удивительно. Но его самоуверенность, она подобна той, что будет характерна для людей нашего времени, для людей пред вторым пришествием Христа. И Павел пишет в послании Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 3 стих, такие слова – И когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. То есть человечество придет к такому состоянию, заключит мир между собой, но этот мир будет именно таким, знаете, формальным, наступит пагуба. Самоуверенность человека приведет к тому, что Христос проявит свое всемогущество. И вот, размышляя над этой главой, мы видим, что использование сосудов из дома Господня для употребления их, чтобы именно пить из них, это было одно. И сколько было, сколько прошло времени, и это было глумление над храмом Господним. Но оно написано, первая глава книги Даниила говорит, что именно по воле Божией произошли эти события, связанные с пленением иудейского государства. Но когда на пиру вся власть того времени пила из них вино, написано следующее, это 4 стих этой главы мы читаем так. «Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». А имя Господа, живого Бога, не упомянуто. И вот это подчеркивает, что будто бы значимость богов Вавилона победила Бога Израилева, Бога, сотворившего небо и землю. И если мы взяли этот храм живого Бога, и если те чудеса, которые Бог являл своему народу, то наши боги сильнее. Чего бояться этого Бога? Мы бы так, наверное, сказали, размышляя. Да, человек склонен пренебрегать волей Божией, даже хулить имя Его, но только все это до поры и до времени. Бог в своем долготерпении проявляет удивительное милосердие к нам. Когда мы пренебрегаем всей той благодатью, думая, что это приобретено нашими собственными усилиями. Потому до поры все это и до времени. А потом рука Господня, она начинает действовать. И вот мы здесь читаем 5-6 стих. «В тот самый час вышли персы руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресел его ослабели, и колена его стали биться одно о другое». Иногда бывает так, что человек, находясь в таком страхе, на самом деле уподобляется Валтасару, когда колено бьются одно о другое. И слово от Господа на стене, это было на самом деле великое чудо. Вдруг появилась кисть, которая стала писать. Это было чудо. Но что еще нужно отметить? Когда царь именно так настолько испугался и здесь сказано, закричал и позвал своих там, значит, обаятелей, халдеев, гадателей, и он сказал, если кто прочитает, я дам вот такую-такую награду. Но они оказались неспособными. И вот это еще больше напугало царя. И настал момент, можно сказать, когда политическая власть, богатство, могущество – и человеческая мудрость не могли решить проблему. Не могли решить проблему. И опять же, мы видим здесь, что Господь открывает нам сегодня в этой истории, древней истории, невежество мира, бренность человеческой силы, которая не может открыть и не объяснить мысли и волю Божию, неспособность понять это чудо Божие. Очень важно отметить, что в этот период Даниил был уже старцем по времени пребывания в Вавилонском плену. Он где-то примерно лет 15-16 был уже в плену, и в это время, когда уже прошло время Навуходоносора II и Валтасара, это был период, когда это был уже где-то старец за 80 лет, если так считать по годам. Но авторитет его, как человека с высоким духом, продолжал пребывать во властных структурах того времени. Да, к сожалению, Валтасар слышал от отца. И если читать текст дальше, можно понять о том, что Даниил напоминает Валтасара в его отце. Но я хотел бы прочитать следующие стихи, 13 стиха. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, Тыри Даниил, один из пленных сынов Иудиных, которых отец мой царь привел из Иудеи. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы-обаятели, чтобы прочитать это написанное, объяснить значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Это удивительно, что он только слышал о Данииле. И вот последующие тексты говорят нам, что Даниил отнесся к царю с уважением, но вместе с тем не побоялся сказать ему всю правду. Правду о его отце и о том, что его отец смирился. И вот он здесь будет говорить и скажет: «А ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Что удивительно, что мы знаем историю прошлых веков, но обращаем внимание, что не только именно государство повторяет ту или другую ошибку именно исторического момента, но и мы, когда нас увещевают, особенно в молодости, увещевают наши родители наши, и где-то в чем-то мы их не послушали, проходят почему-то годы, и мы вдруг начинаем осознавать и вспоминать, и говорить: «Да, а ведь мама-то говорила мне, предупреждала меня». Так устроены мы в нашей ветхой природе, что не обращаем внимания и не делаем выводов, и не берем примера из истории. А историю нужно знать, потому что она и положительная, и отрицательная, и есть чему научиться. И вот последующие тексты говорят нам, что Даниил отнесся именно к царю с уважением, но не боялся сказать ему всей правды. Даниил, и хочется упомянуть его друзей, Сидраха, Месаха, Авденага, которые именно испытывали, будучи пленниками, всевозможные унижения, но достигли определенного царского, мы скажем, уровня, да, в лице представителей правительства того времени. Но вместе с тем они смиренно и тактично относились к той власти и к тому периоду времени. И когда Навуходоносор имел сон во второй главе, по долгому размышлении царь говорит Даниилу: «Что ты так смущаешься? Скажи мне правду». И Даниил очень мягко ответил: «Царь, врагам бы твоим этот сон». То есть накануне его вот такого смирения семилетнего. Вы знаете, мы сегодня живем во время, к большому сожалению, что за недостаток нашего ведения мы делаем наши ошибки. Непонимание духа времени вызывает в некоторых такой, знаете, антагонизм чисто человеческий, не думая о том, что Бог еще прежде создания мира предузнал многие события и предсказал нам, Церкви Своей. Поэтому мы призваны думать не плотским нашим умом, но через призму Священного Писания, о чем мы сегодня и уже и слышали из Слова Господня. Поэтому Даниил и его друзья имели благословение в этой такой, знаете, уважении к власти, тактичности подхода к ним, но говоря правду. Говоря правду. И вот благодаря этому Бог благословил их. Они не были революционерами, нет, но они были людьми, отражающими истину Божию. Они были людьми, которые жили живым Богом, понимая дух времени. Может быть, я повторюсь и скажу, что когда-то в молодости с нами проводили беседы наши братья, которые сидели в вузах за Слово Божие. Я вспоминаю в одной из бесед, один из братьев, который 19 лет просидел в тюрьме, он сказал, что когда мы находились в вузах, более старшие братья, старцы говорили нам, что Вторая мировая война окончится в пользу Советского Союза. Что это? Это откровение. И он говорил нам, книга Даниила об этом говорит. Мы еще будем рассуждать Последующие, надеюсь, Господь даст возможности, мы немножко коснемся, особенно 11 главы. Но Писание говорит нам, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего не сказать о нас худого. Вот главное, братья и сестры, вот тот золотой эталон или то золотое правило для каждого христианина нашего времени, чтобы сатана не мог ничего худого сказать о нас в адрес тех, кого мы говорим или как мы рассуждаем. Помилуй нас, Господи, чтобы нам не быть втянутыми, давайте так скажем современным словом, в политику. Даниил пересказал все, что получил его отец, пересказал Валтасару, я имею в виду, все, что получил отец его Навуходоносор от Бога. Но он еще раз отметил главное. Он сказал Валтасару, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. Вот вам и выборы. Кого хочет. И вот это тоже некое такое, знаете, таинство вот этих событий или происходящего в жизни любого государства. Только Бог Израиля, истинный и живой Бог, Он правит временем, Он изменяет времена и лета. Мы думаем, что это мы что-то делаем. Нет, Бог допускает, но Бог и управляет. И вот царь Валтасар и его гости, как и многие люди сегодня, не думали или не думают сегодня об уроках прошлого. Мы должны признаться, что мы не умеем понимать настоящее и совершенно не готовы к последствиям, которые могут нас ожидать в будущем. Я знал одну душу, который сознательно согрешил 3 раза. И когда приходилось с ним беседовать, он говорил: «Вы знаете, я надеюсь на благодать Божию». Я ему сказал: «Вы играете с огнем. Благодатью Божией нельзя пренебрегать. Благодать Божия, когда она осознанно пренебрегается нами, есть опасность похулить Духа Святого». И об этом мы читаем в Евангелиях. Итак, Бог положил конец Вавилонскому царству. И мы читаем здесь 30-31 стих. «В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Пророчество исполнилось, и древнего Вавилона больше нет». Мы не так давно как-то вспоминали и говорили, что лет, наверное, 15 тому назад один американский меценат решил восстановить древний Вавилон, придать ему такое, знаете, историческое древнебиблейское значение. И он даже определил смету восстановления этого города. Начали делать раскопки, но Бог повернул так, что это не осуществилось. А почему? Потому что есть древнейшее пророческое слово в книге пророка Иеремии, что Вавилон будет разрушен и никогда не будет восстановлен. Никогда. Так говорит нам слово Господне. Поэтому пророчество о Вавилоне исполнилось, но есть одна особенность духовная. Существует тайна Вавилона, именно который продолжает действовать. И вот 17-18 главы книги Откровения описывают нам о возвышении и падении тайны Вавилона Великого, матери блудников и всех мерзостей земных. Так говорит нам эти 2 главы. Это события, которые должны будут осуществиться уже накануне второго пришествия Христа. И если читать эти главы, то можно увидеть, что роль церкви и ее участие там имеет непосредственное влияние, именно в духовном плане, через молитвы, через ту жизнь, которая именно была осуществлена до восхищения церкви. И вот в этих главах, 17-18, как раз и описано возвышение и падение тайны Вавилона Великого. И это есть возвышение и падение сатанинской системы. Системы, которая обольщает народы мира, призывая отвергнуть истину Евангелия и жить ради грешных удовольствий. И вот мы, братья и сестры, стали очевидцами вот этого периода Лотова, подобно Содому и Гоморре. И если нам сравнить книгу пророка Иеремии, 50 и 51 глава, с книгой Откровения, 18 глава, мы можем увидеть много общего, потому что наступающая мировая вавилонская система будет содействовать человеку греха, и мы с вами становимся свидетелями этому. Человеку греха, Антихристу, чтобы приобрести власть над миром. Но над его царством, говорит Писание, оно будет уничтожено Иисусом Христом, когда он вернется, чтобы царствовать вместе со своей церковью тысячу лет. И об этом нельзя не прочитать. Это книга Откровения, 19 глава, с 11 стиха мы читаем следующее. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весом белый и чистый, и из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря: «Всем птицам, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Это время приближается. Оно будет после восхищения церкви. Мы видим здесь в этой последовательности, изучая книгу Откровения. Итак, мы рассуждаем с вами о книге пророка Даниила. И можно сказать, что это, вернее, то прошлое, которое ждет нас в будущем. Потому что оно имеет прямое отношение к новозаветнему времени, исходя из тех пророчеств, которые получил Даниил. И да умножит Господь наше с вами ведение Церкви Его в понимании того времени, в которое мы живем, чтобы нам встретить Господа с горящими светильниками. И Даниил, когда задался вопросом ангелу о всем будущем, то ему было сказано в 12 главе 4 стих такое: «А ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее, и умножится ведение». И мы с вами знаем, что книга Откровения начинается нечто такими подобными словами, но уже в адрес того, что должно произойти именно в новозаветний период. И мы считаем, что Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, то есть Иоанну, Христу, простите, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Да умножится ведение от Господа Церкви последнего времени. Аминь. Помолимся.